по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 822-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы с вами встречаемся в записи. Да, иногда у нас такое бывает. А мы с вами продолжаем нашу серию бесед и наше путешествие по страницам Библии. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы с вами сейчас в послании... первом послании к фессалоникийцам, и сегодня мы приступаем ко второй главе этого послания. И у нас немало комментариев от вас. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Если вы нас смотрите или слушаете, это значит, что вы нам также можете написать, и мы с удовольствием прочитаем, правда, уже не сегодня, но завтра в эфире самые интересные комментарии из того, что вы напишете, мы обязательно озвучим. Я напомню также, что вы можете найти наши уже вышедшие программы, и чем дальше, тем более актуально это становится, потому что ведь мы с вами уже в эфире довольно давно, и наши программы уже идут, да, в этом цикле более 3 лет. Поэтому в нашей группе ВКонтакте есть плейлисты по книгам Священного Писания. И в нашем приложении, и на сайте в разделе передачи вы можете найти то, что мы уже выпускали, те беседы, которые у нас были уже. Наша задача заключается в том, чтобы помочь каждому из нас выработать вот эту привычку чтения и изучения Священного Писания. И помочь влюбиться в Бога или еще более полюбить Бога через Его Слово. Ну, потому что, когда мы читаем Библию, когда мы постигаем то, что говорит нам Бог, меняется наша жизнь. Мы хотим жить по-другому, мы хотим жить иначе. Ну и, естественно, поскольку возникают вопросы, не случайно в нашей заставке говорится об интерактивном путешествии. Это не тот интерактив, который, допустим, в компьютерных играх бывает, но это интерактив в том плане, что вы можете нам написать, и мы читаем, отвечаем, беседуем с вами. Несколько вопросов, несколько комментариев, которые в прошлый раз к нам пришли, пишет Адик Пухаев. «Будь благословен, брат, никому не понять силу молитвы, и уж тем более веры». И да, и нет. Да, в том плане, что не понять. Нет, в том плане, что даже если мы этого не понимаем, мы можем и призваны это ощутить, испытать. На самом деле в нашей жизни есть немало такого, причем на разных уровнях. А бывают вещи, которые мы испытываем, не понимая, и даже не задумываемся об этом. Когда я сажусь в самолет, я, конечно, понимаю что-то из школьного курса физики, я помню, как это устроено. Я даже имею некоторое представление о том, как устроен этот самолет, но я не понимаю все, что касается его устройства. Однако я испытываю, что это значит. Да, испытываю, как это лететь на самолете. Даже не понимая этого до конца, я испытываю это на практике. Поэтому, да, бывают вещи, которые мы не понимаем, но испытываем. Еще один такой пример или одна еще аналогия. А попробуйте, пожалуйста, объяснить, что такое любовь. Вот любовь – это как? Любить – это как? Вы можете словами это объяснить, вы можете это сформулировать. Говорят, что мы не можем сформулировать словами то, чего не понимаем. Как только мы начинаем говорить, например, о любви, у нас появляются образы. Да, вот мы мыслим этими образами, мы представляем, что вот это вот так и так. Но оно ведь совершенно не обязательно именно так. Картинка у одного человека может быть одна, у другого несколько другая. И ни одна из этих картинок не будет соответствовать полной истине. Любовь надо пережить. Тоже касается и силы молитвы, и тоже касается и веры. Да, мы не можем это понять, не можем объяснить даже словами, никому не понять силу молитвы и уж тем более веры. Однако, и это важно, здесь нельзя быть агностиками тоже, потому что если мы действительно молились и получали Божий ответ на молитву, то мы знаем, как это. Не случайно израильский народ, путешествуя по пустыне и двигаясь вперед, ставит вот эти столбы, да, ставит эти жертвенники и возвращается также, возвращается к воспоминаниям о том, как провел их Господь. Вот до этого места довел нас Господь или привел нас Господь. Также и в нашей жизни. Мы можем не объяснить силу молитвы или силу веры. Понятно, что это превышает наши возможности объяснения. Она не для того, чтобы мы это объясняли. Но мы можем сказать, вот был в моей жизни такой эпизод, вот был такой случай, вот Господь довел нас до этого места или привел до этого места. И вот эта вот практика, это то, чего не надо объяснять, но это то, что Господь позволил нам испытать, позволил пережить. Пишет Игорь Якимович, он напоминает нам, и ранами его мы исцелены. Я напомню здесь также, что мы беседовали недавно, у нас был цикл программ по книге пророка Исаии, и среди прочего была 53 глава, мы беседовали по 53 главе и отвечали на вопросы также. И я думаю, что есть смысл это переслушать, особенно в связи с вопросом, а от чего же мы исцелены? То есть вот это исцеление, что оно в себя включает? Да, ранами его, ранами Христа мы исцелены. Евгения Дроздова пишет, Бог избрал нас из разных народов. Вот это, кстати, удивительнейшая штука. И вот эта история, для которой человеческой аналогии найти сложно. Мы с вами падшие грешники, да, прощенные, да, избавленные, но наша природа была изменена после грехопадения. И вот часто в нас проявляется именно эта измененная природа. В каком плане? Ну, например, вот мне нужно выбрать команду, да, вот команду для какой-то спортивной игры. Так, я зову вот этого, этого и этого. Или мне нужно выбрать команду для какого-то совместного проекта. Вот есть люди, которых я позову. Теперь, мне нужно предпринимать определенные усилия и немалые усилия для того, чтобы в эту команду призвать разных людей. Особенно людей, которые со мной серьезно не согласны. Не просто по каким-то отдельным вопросам. Ну и вот более серьезно. Да, или людей, которые мне не нравятся. Вот я, например, скажу. Вот я привлекаю этих людей. Тут можно сказать, ну как, если он хороший игрок, тогда свои несогласия можно отставить в сторону. Можно-то можно, но очень сложно. Очень часто даже люди, которые набирают команды, привлекают их именно потому, что их вот им нравится, да, им хочется именно этого человека видеть. А так у нас, у людей. Бог же избрал нас не только из разных народов, что само по себе уже удивительно, но из разных слоев, с разными характерами, абсолютно разных людей. Бог призвал к себе, Бог избрал к себе. Это не то, что нужно иметь какой-то букет заслуг для того, чтобы быть избранным. Нет, Бог действительно избирает очень и очень разных людей. Так. Дальше у нас Андрей Емельянов напоминает нам и пишет. «Не хочу ничего знать, кроме Христа, и притом распятого. Святый велик Господь, что привлек нас. Иисус – герой». А да, апостол Павел ведь был в такой среде, где многие кичились своими достижениями. У Павла, между прочим, тоже были достижения, которыми вполне можно было гордиться. Но апостол Павел говорит, «Я среди вас», это он пишет в первом послании к Коринфянам, «а я среди вас решил не знать ничего, кроме Христа и Христа распятого». Это вот как раз то, что называется христоцентричностью. Да, когда мы Христа ставим не просто на первое место, а все остальное из другой категории. Понимаете, когда мы говорим, вот это у меня на первом месте, это значит, что второе и третье места, они в принципе оттуда же, они из этой же категории. Когда же мы говорим о христоцентричности и о первичности, о первенстве Иисуса Христа, здесь картинка немножко другая. Он не просто на первом месте, он принципиально другой, он принципиально в иной категории стоит. Так, дальше пишет Алексей Халаимов. «Даже те, кто не верит в Бога, тоже избраны Богом. Бог использует таких людей, чтобы привести к себе». Ну, вы же понимаете, Алексей, что когда мы говорим об избрании, мы имеем в виду нечто совершенно другое. Да, фараон, даже при том, что он отверг протянутую к нему руку Божию, а ведь рука Божия к нему протягивалась, и протягивалась много раз. И сначала, надо сказать, что протягивалась не для осуждения. К нему реально была протянута Божья рука. Фараон эту руку отверг. А значит ли это, что он не был инструментом Божьим? Нет, конечно, был инструментом Божьим. Но вот ведь какая штука. А с такими инструментами Бог потом тоже разбирается. Ну, то есть, Бог действует через фараона, но это не значит, что у фараона с Богом все нормально. То есть, Бог действительно... Да, вот в таком узком смысле можно сказать, что вот эти люди избраны для того, чтобы через них покаялись и другие. Но, простите, мы же не об этом. И вы, я думаю, тоже, конечно же, понимаете, что Божье избрание не об этом. Какой смысл вот в этом плане, да? Через меня покаялись многие, но я пошел в ад. Вот многие смотрели на мою жизнь и сказали: «Господи, я так не хочу, как вот этот человек». Да, я так и не пришел к Богу. Многие через меня покаялись, но я пошел в ад. Ну что же, это хорошо, что ли? Конечно, нет. Так, дальше пишет Татьяна Толкачева. Бог может делать все, что хочет, а вот свободны в выборе принимать его или нет мы, верить или нет. Ищущие находят. Бог открыт для всех. Сложно сказать за каждого, но радость моя велика, пишет Татьяна, что могу знать его, читать слово и радоваться за других, кто обретает новую жизнь. Тут для точности нужно все-таки сказать, Бог может делать все, что хочет, но Бог при этом ограничен. Сейчас я понимаю, что кто-то из вас тут... Какой ограничен? Чего вы? О чем? Послушайте внимательно. Бог ограничен своими качествами. И есть обещания, которые Бог исполняет. Вот я беседовал как-то с одним представителем другой религии, другой веры, скажем так. Я его спросил, я говорю: ну вот ты можешь быть уверен, что когда ты попадешь в небеса, когда ты встретишься с Богом, он скажет: да, я тобой доволен. Я доволен тем, как ты жил. Но этот человек не принимает Христа, поэтому я говорил с ним с точки зрения его удовлетворенности. Вот можешь ты быть удовлетворенным или нет? Он говорит: да нет. Бог-то ведь вседержитель, и он как хочет, так и поступает. Я могу предстать, а у него будет плохое настроение. И он скажет: все, осудите его. Или у него будет хорошее настроение. Я не знаю, это не мое дело, говорит он. Как Бог решит, так и будет. В Библии Бог описывается совершенно не так. Есть Божий характер. Ну, например, мы знаем, что Бог справедлив и Бог милостив. Соответственно, Бог не может поступить так, как бы противоречило, или сделать то, что противоречило бы справедливости Божией или Божьей милости. Если хотите, это ограничение. Или, точнее, это обоснованность Божьих поступков, Божьих действий, его характером. А еще Бог обещал, и есть конкретное обещание, я думаю, есть смысл читать Библию, почитать Библию, именно обращая внимание на Божие обещания. Что обещал Бог? Вот он не может, в частности, нарушить эти обещания. Ну и, конечно, Бог не может сделать то, что противоречило бы его характеру. Ну, например, Бог истин, Бог есть Бог истины, значит, Бог не может солгать. А вот просто потому, что ложь противоречила бы тому, кто он есть. Так, идем дальше, пишет Люся Новожилова. Огромное спасибо, что вы есть, дорогие братья. А сестры как? Вот у нас в нашей команде есть, например, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик. И есть люди, которые трудятся, скажем, наши волонтеры, Да, для того, чтобы мы слушали, мы сейчас все беседовали на эту тему. Так что все-таки, наверное, братья и сестры. И дальше Люся Новожилова продолжает. Как нужно это сейчас? Это нужно всегда. Вот это нужно всегда в любое время. Я добавляю. Слава Богу, да поможет вам Господь. Аминь. Пишет Люся. Знаете что? Спасибо вам огромное. И молитесь, пожалуйста, за эти беседы. Молитесь за людей, которые готовят. Молитесь за каждого из нас. Не только за меня. Я в данном случае на виду. И это тяжело. Это ответственно. Это тот пост, на который Бог меня сейчас вот в этом цикле программ поставил. Но есть люди, которые не столько на виду. Однако они ровно так же нуждаются в вашей молитве. Они нуждаются в вашей поддержке. Поддержите, пожалуйста. Это действительно очень важно. Алина Шорина пишет. Давно мы не читали, кстати, комментариев от Алины. Алина слушает нас, ну, в общем, достаточно уже продолжительное время. Но вот некоторое время не писала. Ну или до меня эти комментарии не доходили. Сейчас вот дошел. Алина Шорина пишет. Ох, мне знакома тема, которую Сергей описывает в своем письме. Арийцы, мы не евреи. Это правда грустно. Какая-то волна неоязычество идет, увлекая молодые умы. Нам нужно бодрствовать духом. А вот да, волна действительно идет. Идет достаточно давно уже. И знаете, какая штука? Это как раз пример, когда нужно молитвенное бодрствование. И нужно, как говорит апостол Петр, быть всегда готовыми дать ответ в нашем уповании. Дать отчет нашему упованию. Но давать его нужно кротко, со смирением. То есть, да, нас могут ругать. Да, нас могут оскорблять. Послушайте, если Бог за нас, то кто против нас? Какое оскорбление может сработать для того, чтобы настолько расстроить, да, Божие чадо, Божие дитя? Кстати, я знаю, как это трудно. И я знаю людей, которые действительно очень расстраиваются каким-то выпадом оскорбительным и так далее. Послушайте, если вы на Божьей стороне, то что же расстраиваться-то? Молиться надо. Просите об укреплении, которое может дать только Бог. Читаем дальше. Наталья Лисиченко. Во время воскресной проповеди услышала ценную мысль. Умереть со Христом – это не значит, что умрет твоя личность. Это значит, что умирает греховная часть личности, то, что лишает нас спасения и свободы. Ведь и грешник зависим, он раб греха. Это очень тонкое наблюдение, потому что нас иногда как раз в этом упрекают. Говорят, вот вы, христиане, там у вас все на одно лицо, как это так, раствориться в Боге, нам говорят. Ну, как это вы растворяетесь в Боге? Не-не-не, христиане не растворяются в Боге. Есть такое странноватое представление. Допустим, люди любят друг друга, они создают семью, и они говорят, мы хотим раствориться друг в друге. То же самое переносят и на отношения с Богом. А отношения с Богом, между прочим, принципиально другие. И Наталья это описывает. Да, Он в нас. Он действительно действует в нас. Но вот Он делает нас именно такой личностью, какой мы должны быть. Вот Он восстанавливает то, что было заложено, то, что было дано. И действительно, да, умирает греховная природа. И мы возрождаемся для новой жизни. Такими, какими должны быть, какими хочет видеть нас Бог. Но опять... Должны. Но тут еще вот это напряжение, связанное с тем, что мы продолжаем жить в этом мире, продолжаем проходить через искушения. Дальше Бог меняет нас через действие Своего Святого Духа настолько, насколько мы Ему послушны в жизни. Он меняет и преобразует нас. И, наконец, мы встретимся с Ним, мы будем с Ним в вечности, и вот тогда мы действительно уже будем окончательно теми, какими должны были быть. И да, конечно, придя ко Христу, мы не умираем как личность. Умирает наша греховная природа. Это, конечно, важно помнить. Читаем сегодня первое послание к Фессалоникийцам, завершаем сегодня первую главу. Нам есть на что обратить внимание, нам есть на что посмотреть. И я считаю, что и надеюсь, что Господь будет менять каждого из нас. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, веди нас сейчас, направляй нас и наставляй нас. Молим Тебя, открывай нам Слово Твое Святое, открывай нам волю Твою и меняй каждого из нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 822-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в первом послании Фессалоникийцам, первая глава. Мы читали вчера 5 и 6 стихи. Я думаю, что мы сейчас все-таки к ним еще вернемся. Апостол Павел говорит, что Евангелие пришло к фессалоникийским христианам не только словом, но и силой и Святым Духом. Для того, чтобы человек покаялся, он должен сначала услышать слово. Вы помните, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Библия – это книга сверхъестественная. И очень важно, чтобы Бог взял факты и совершил чудо. Потому что без Духа Святого Божие Слово остается лишь набором знаков на странице. Ну а Духом Святым – сила Божия ко спасению всякому верующему. Иными словами, если мы просто говорим Божие Слово и не происходит Божьего действия, то человек не придет ко спасению. Есть, к сожалению, немало людей, которые изучают Библию просто как учебный предмет. Вот мне положено или мне велено изучить вот такие-то библейские книги. Но они не обращаются к Богу с просьбой делать что-то в их жизни. Они не хотят менять свою жизнь. Бог для них – это не Творец, не Спаситель, не Господин, Господь нашей жизни. Бог для них – это скорее предмет для исследования. Ничего хорошего из такого подхода не получается. И дальше 6 стих. Павел обращается к группе очень юных христиан. Не обязательно они были юными по возрасту, но во Христе они действительно были очень и очень молодыми. Павел говорит с ними, однако, о весьма серьезных доктринальных вопросах, например, об избрании. В 6 стихе есть еще несколько интересных моментов. Павел называет себя, Силу и Тимофея примерами. Знаете, я так сказать не могу о себе. Я не могу сказать вам, друзья, подражайте мне. Из меня плохой пример. Однако Павел мог это сказать. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Ну вот мы с вами уже говорили об этом важном сопоставлении, стали подражателями нам и Господу. Но есть и еще один интересный момент в 6 стихе. Это то, как соединяются вместе, звучат рядом два слова – два понятия, которые кажутся несопоставимыми. Это радость и скорбь. Вы приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Да, кстати, это не просто радость, а радость Духа Святого. Но вообще говоря, понятие скорбь и радость или страдание и радость многим кажутся диаметрально противоположными. И мы никак не связываем их воедино. Если человек страдает, то у него, как кажется многим в этом мире, нет радости. Ну или, по крайней мере, мало радости. Ну и наоборот. Если у человека есть радость, то он уж точно не страдает. Однако есть немало христиан, у которых страдание совмещается с радостью.
На самом деле, каждый из нас так или иначе в своей жизни через это проходит. И если этого мы не понимаем сейчас, то, я думаю, Бог со временем откроет. А многие в церквях благодарят Господа за исцеление. Вот, Господи, спасибо тебе, что ты меня исцелил, или там исцелил такого-то человека. И это хорошо, это действительно основание для благодарности. А готовы ли вы благодарить Бога, если Он не исцеляет? Да-да, именно так. Благодарить Бога, когда исцеления нет. Я знаю немало замечательных Божьих людей, которые вот прямо сейчас лежат в серьезной болезни, причем некоторые уже достаточно долго, которые прикованы к постели, которые прикованы к инвалидной коляске, которые испытывают серьезную боль. И вы знаете, мир не может уместить в своем сознании, как это, как радоваться среди страданий. Вот у Павла такой проблемы нет. Для него эти понятия вполне себе объединяются. Потому что это ведь не просто радость. Это, как мы с вами уже заметили, радость Святого Духа. Это радость сверхъестественная. Это радость, которую дает Бог. Если хотите аналогию, пожалуйста. Один из самых интересных вкусов – это вкус кисло-сладкий. То есть, когда в этом вкусе объединяется и сладость, и кислота, а то и горечь. Так бывает на уровне вкусовых ощущений, но также бывает и в нашей духовной жизни. Это и горечь того, что мы живем в греховном мире, мы имеем на себе последствия греха, мы испытываем эти последствия, и, с другой стороны, радость того, что мы живем с Господом, того, что Дух Святой действует в нас. Я вспоминаю такую женщину, зовут ее Джонни Эриксон Тада, мы с ней познакомились давно, много лет назад. В 14 лет она неудачно нырнула и сломала шею. В результате она оказалась в инвалидной коляске. Но она христианка. Она рисовала картины. Причем рисовала картины она специальной палочкой, которую держала во рту. Она пела, она писала книги, она писала стихи. Уже вот достаточно недавно, несколько лет назад, у нее диагностировали рак. Но даже в этом состоянии она хранит жизнерадостность. Она действительно человек, посвященный Господу, вопреки всем этим проблемам, смотришь и понимаешь свою собственную ограниченность рядом с радостью этих людей. Мне вспоминается в этой связи еще один случай. Мы пришли в больницу вместе с одним верующим, который был гораздо опытнее во Христе, чем я. Он дольше ходил во Христе. Он действительно знал Библию гораздо лучше, чем я. Мы пошли утешать девушку, которая попала в больницу, у которой серьезные проблемы, у которой, ну, в общем, половина тела или большая часть тела перестала работать. Она тоже была христианка, и мы шли в больницу с очень тяжелыми сердцами, потому что мы думали, ну вот сейчас нам нужно ее утешать, сейчас нам нужно говорить ей какие-то слова. Мы говорили: «Господи, дай нам правильные слова. Помоги нам не быть как друзья Иова. Покажи нам, что нам сказать и что нам не говорить». Ну, короче говоря, молитва у нас была достаточно упорная, но, как выяснилось, весьма неуместная. Потому что, когда мы пришли к ней в больницу, утешала она нас. Она рассказывала нам о том, чему Господь учит сейчас ее, вот через эти страдания, через эти испытания. Она рассказывала нам о том, как чувствует она близость к Богу именно в это время. И в ее словах несколько раз звучало слово «радость». Радость была написана на ее лице, она звучала также в ее голосе. Мы были просто поражены, и мы увидели, как действительно радость идет вместе со страданием. Но такое объединение, такое сосуществование возможно только в христианской жизни. И возможно оно только тогда, когда радость, о которой идет речь, это радость во Святом Духе, радость в Иисусе Христе. Ну, а мы пойдем дальше и читаем 7 стих. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае». Итак, это церковь, церковь примерная, это церковь-образец. Ахая – это греческая провинция. Македония – это провинция, часть которой в современной Греции, а части дальше – это территории, которые раньше были Югославией. И вот получается, что эта поместная церковь была известна на очень большой территории. Знаете, сегодня мы можем найти достаточно много посвященных христиан. Слава Богу, это действительно здорово. Но, к сожалению, очень немного церквей, общин, о которых известно, что они стали вот такими примерами для других. Да, такие общины есть. И я думаю, что кто-то из нас мог бы их перечислить. Но как раз сам тот факт, что мы можем их перечислить, свидетельствует о том, что их немного, их меньше, чем могло бы быть. Церковь в Фессалониках стала примером для других людей. И в 8 стихе апостол Павел рассказывает, объясняет, как это произошло. Он говорит: «Ибо от вас пронеслось слово Господне, не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Во всяком месте имеется в виду те места, в которые приходил апостол Павел. То есть фактически он рассказывает вот о чем. Он приходит в новое место, туда, где никогда еще не был. Он готов рассказывать Евангелие. И вот он приходит и слышит, во-первых, как Евангелие рассказывают другие, и, во-вторых, как другие говорят: «Слушайте, а вы в курсе, вот тут в Фессалониках христиане, христианская община, замечательные люди, и, главное, замечательно Господь там действует». Апостол Павел слышал и Евангелие, отраженное от фессалоникийской церкви, и также свидетельство о самих фессалоникийских христианах. Куда бы он ни пошел, репутация этой церкви шла впереди него. Мы с вами видим, что действительно у фессалоникийской церкви замечательная репутация, но эта репутация ведь не для нее. Это не ради того, чтобы просто кто-то сказал, какие хорошие фессалоникийцы. Это ради того, чтобы возвещать Иисуса Христа. Репутация этой церкви для возвещения об Иисусе Христе. 9 и 10 стихи мы с вами уже читали пару передач назад, когда говорили о 3 стихе. Я перечитаю их еще раз, тем более, что здесь есть моменты, о которых надо бы поговорить, но мы пока о них не говорили. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Мы с вами видели вот эти 3 составляющих христианской жизни. Мы видели 3 этих события. 9 стих. «Вы обратились к Богу от идолов». Это вера, и это дело веры. Это то, что уже произошло с фессалоникийскими христианами. То есть это прошлое, это обращение к Богу от идолов. Дело веры. Дальше. «Чтобы служить Богу живому и истинному» — это труд любви, это настоящая их христианская жизнь. И, наконец, 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его» — это будущее, это надежда, это упование. Или, как апостол Павел говорит в 3 стихе, это терпение упования. Они могут терпеть, они могут преодолевать трудности, потому что они знают, куда идут. У них есть очень четкая надежда. И это надежда во Христе. Но вот какая здесь интересная вещь. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели вы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов». Придя в Фессалонику, апостол Павел не стал объяснять фессалоникийским христианам или тем, кто его там слушал, какие плохие идолы. Он не стал читать им лекции против идолов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В свое время в нашей стране было это очень популярно. Лекции против чего-то. А про одного такого лектора говорили так: мы не знаем, во что он действительно верит и за что он действительно готов выступать, но мы четко знаем по списку, против чего он выступает. К сожалению, мы, христиане, иногда действуем точно так же. Мы выступаем против одного, против другого, против третьего, и непонятно, что мы проповедуем. Апостол Павел проповедовал Иисуса Христа. И вот, услышав проповедь Иисуса Христа, люди обратились от идолов. И тут я скажу одну вещь, которая кому-то, наверное, покажется непривычной. Сегодня очень часто говорят о том, что нужно сначала покаяться, то есть оставить все, что у людей было раньше, а потом, как бы на следующем этапе, уверовать. И вот когда говорят о том, что покаяние – это обязательная часть спасения, да, все нормально. Но проблемы начинаются, когда мы воспринимаем это как два разных шага. Первый шаг – покаяться, то есть уйти от того, что было раньше, и второй шаг – прийти ко Христу. Читая Священное Писание и размышляя над смыслом слов, мы понимаем, что эти понятия неразделимы. Покаяться – это и есть отвернуться. Но всякий раз, когда мы от чего-то отворачиваемся, мы также к чему-то другому поворачиваемся. С другой стороны, мы ведь часто проповедуем покаяние людям неверующим, людям, не знающим Христа. Однако в Священном Писании повеление покаяться обращено к церквям. Перечитайте Откровение Иоанна Богослова, 2 и 3 главы. Церковь говорит сегодня о покаянии окружающим людям. Однако на деле нам самим, Церкви Христовой, нужно каяться. Павел проповедовал Христа. И вот по мере того, как он проповедовал, люди обращались к Богу от идолов. Да, они отворачивались от того, что раньше было в их жизни. Но при этом они обращались ко Христу. Они обращались к Богу. Ну, например, вот я держу перед собой руку. У меня ладонь направлена от меня. Теперь я поворачиваю руку, ладонь ко мне. А вот тыльная сторона руки теперь от меня. Что получилось? Я повернул ладонь... Или я повернул тыльную сторону? Конечно, и то, и другое. Когда мы обращаемся ко Христу, мы уходим от идолов. Когда мы обращаемся ко Христу, мы отрекаемся от того, что было в нашей жизни раньше. И вот эти два понятия неразделимы. Более того, нет смысла раскаиваться в грехах, если ты не готов прийти ко Христу. Ты можешь сидеть до второго пришествия или до своей собственной смерти и плакать, и каяться, и рыдать, и все что угодно. Без Христа, без обращения ко Христу, это покаяние абсолютно бессмысленно, абсолютно бесполезно. Когда я был пастором церкви, мне несколько раз доводилось встречаться с алкоголиками, причем такими конкретными, запойными алкоголиками, которые могли... часами сидеть и жаловаться, и плакать, и бить себя в грудь, и каяться. Но они не делали следующий шаг. Они не готовы были прийти ко Христу, и они не готовы были даже пойти в клинику для того, чтобы решить как-то, или, по крайней мере, начать решать проблему своего алкоголизма. Человек изо дня в день бил себя в грудь. Но это не было настоящее покаяние. Он не готов был, отворачиваясь от грехов, обратиться ко Христу. Насколько я знаю, ну, по крайней мере, вот в случае тех людей, о которых идет речь, они, к сожалению, до своей смерти так и не пришли ко Христу. Они пролили в жизни немало слез, и все это было совершенно напрасно. Но кто-то скажет, ну, и тут же все понятно, это химическая зависимость, чего вы хотите, никак это по-другому не может быть, вот так уж у них устроено, и не надо от них слишком много требовать. Хорошо, давайте рассмотрим другой вариант. Покаяние в кавычках, которое на самом деле покаянием не является. Это когда человек эмоционально испытывает раскаяние, но не делает следующий шаг. Он пришел на христианскую встречу, он пришел в церковь, он пришел на малую группу или на какую-то большую встречу. И там музыка, которая располагает его к тому, чтобы плакать. И там слово... которое тоже располагает его к тому, чтобы каяться. И он приходит и слышит все это, и видит все это, и испытывает все это, и он кается. Или, по крайней мере, ему кажется, что он кается. Одна женщина мне рассказывала, это было еще, правда, давно, это было в 90-е годы, когда много всяких миссионерских встреч проходило. Она говорит, так хорошо, я вот каждую неделю хожу на эти встречи и каюсь. И вот я каюсь, и мне так легко-легко становится, а к концу недели опять каяться хочется. Я говорю, а в церковь-то вы приходите? И тут она говорит, а зачем? Понимаете, почему я здесь провожу столько времени, размышляя над этим? К сожалению, далеко не всегда покаяние или то, что нам кажется покаянием, является таковым. Христос – вот кто должен стоять в центре всякого подлинного покаяния. Тут люди обратились ко Христу от идолов. Они стали служить Богу. Спаситель говорит, если любите меня, соблюдите заповеди. А если не любите? Тогда, честно говоря, нет смысла соблюдать заповеди. Ради чего? Просто ради того, чтобы было? Просто ради того, чтобы сказать, я их соблюдаю? Да зачем это, друзья мои? Кому это надо? Если любите меня, то соблюдите заповеди. Иначе же заповеди не для вас. Если вы не любите Христа, то не стоит вам, например, участвовать в христианском служении. Не стоит вам проповедовать. Не стоит вам заниматься какими-то церковными делами. Один человек мне говорил, как все это надоело. Но я ввязался, и уж куда теперь денешься? Стоп, дорогой. Вот просто остановись. Просто останься дома. Кстати, скажи заодно пастору, скажи, я не могу сейчас заниматься служением. У меня не то духовное состояние. Я дисквалифицирован в моем духовном состоянии вот от этого служения. Потому что некоторым кажется, что ну вот есть просто несколько таких грехов, которые дисквалифицируют. Нет, тот факт, что вы не любите Иисуса Христа, тот факт, что вам это все жутко надоело, он уже является симптомом болезни, которая дисквалифицирует от служения. Помните, как Иисус спрашивает Петра, «Любишь ли ты меня, Симон Петр?» И вот когда он говорит «да», Иисус продолжает «паси овец моих». Вот если любишь, то паси. Это требование к тому, кто будет пасти. А если не любишь, знаете, мы ведь с вами легко можем увидеть пастора, пастыря, который ну, действительно уже устал, у которого любви ко Христу либо не было, либо нет сейчас по разным причинам. Там могут быть разные причины. Я не буду сейчас в это углубляться. И вы видите замученного пастыря, который продолжает служение просто потому, что так положено. Да простите, дорогие, кем положено? Когда положено? Зачем положено? Да уберите вы это в конце концов. Да, сегодня нам действительно нужна любовь к Иисусу Христу. И дальше, уже имея эту любовь, мы можем исполнять то служение, к которому Он нас призывает. И дальше 10 стих. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Если мы Его любим, мы будем Ему служить. Но также, если мы Его любим, мы будем Его ожидать. Кстати, ожидать Христа – это не значит сидеть пассивно, сложа руки, ничего не делать. Те, кто по-настоящему ожидает Христа, действительно трудятся для Бога. Они продолжают служить. Они несут Божие Слово. Они исполняют Божие дело. Потому что второе пришествие Христа – это ведь не механизм бегства, а мотивация к служению. Я хотел бы расшифровать это немножко подробнее. Как-то еще в старые советские времена я читал о том, что христиане – написано это было, кстати, в атеистической книжке. Так вот, христиане становятся пассивными, потому что жизнь в этом мире их совершенно не интересует. Они ждут другого мира, который, как им кажется, должен принести Христос. Проблема заключается в том, что отчасти автор этой книжки был прав. Я не рискну сейчас ни в чем упрекать христиан того времени, тогда и государство очень хотело, чтобы христиане были пассивными. Но сейчас-то ситуация совершенно иная. Если мы ждем пришествия царя, и мы поставлены сейчас на это время, и нам дано задание, То есть, помните библейские притчи, да, или библейские рассказы? Царь уехал или хозяин уехал, но он дал определенное задание, он дал определенное дело. Мы же не можем сложить руки и говорить: «Ой, вот я сижу и ничего не делаю, я жду, пока он придет». Ведь когда он придет, он спросит за то, как мы распорядились этим временем на этой земле. Ребенку мама сказала: «Вот я сейчас пойду на работу, потом мне нужно еще пойти по делам, а ты в это время...» И она говорит ему, что сделать. Ну, допустим, не знаю, помыть посуду, убраться в комнате. И он любит маму. Так вот, он же не будет сидеть и говорить: «Мама, я вот у двери сидел, тебя ждал, и ничего я не сделал, потому что я тебя так сильно ждал». Согласитесь, это будет как-то, по меньшей мере, непоследовательно. Так же и здесь. Ожидание пришествия Иисуса Христа – это мотивация для нашей христианской жизни и мотивация для служения. Это активное ожидание. Ну и конец избавляющего нас от грядущего гнева. Обратите, пожалуйста, внимание, от грядущего гнева, а не от необходимости решать какие-то наши земные задачи. Кстати, об этом еще будет идти речь, и во втором послании Фессалоникийцам об этом Павел будет говорить более подробно. Мы не можем с вами рассматривать пришествие Христа как механизм для побега. Когда Он придет за нами, мы хотим, чтобы Он застал нас за Его делом. Знаете, честно говоря, я очень хочу, чтобы Он пришел за мной в тот момент, когда я либо пишу эту передачу, готовлю ее, либо записываю ее, либо отвечаю на вопросы слушателей. Я очень хочу, чтобы Он пришел именно в этот момент. Я отлично понимаю, что, к сожалению, в моей жизни бывают и другие моменты. И да, это мое несовершенство, это моя слабость. Я знаю, что они бывают. Я, например, не хочу, чтобы Христос пришел в тот момент, когда я яростно доказываю жене, что я прав, при этом даже не будучи в этом уверен. Я не хочу, чтобы это так произошло. Но это может так произойти. Я обращаюсь к Господу, я говорю: «Господи, прости меня. Господи, измени мою жизнь». И мы с вами в следующий раз уже перейдем ко второй главе. И вот эта связь богословия и жизни, которую мы постоянно прослеживаем в посланиях апостола Павла. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Ну и так далее. Мы с вами будем это в следующий раз читать. Понимаете, все те богословские истины, все те великие учения, да, о которых мы с вами говорили, а мы с вами говорили уже и о вере, о любви, о надежде. Мы с вами говорили о предизбрании, о Божьем призвании. Мы с вами говорили о служении Божьего Слова, о покаянии через Божие Слово. Мы с вами говорили о служении Святого Духа, о действии Святого Духа. Мы говорили о том, что покаяние без действия Святого Духа невозможно, иначе и Слово Божие для нас как бы не оживает, оно не оживает в нашей жизни, или точнее, мы не оживаем для Божьего Слова, пока Дух Святой не начнет нас действовать. Мы с вами об этом тоже уже говорили. Мы с вами говорили о личном примере и о том, что всякий пример необходимо соотносить со служением Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами говорили о том, что наше дело не бегать за злыми собаками с палкой. Наше дело не кричать о том, как все плохо, но идти и проповедовать Евангелие, проповедовать Иисуса Христа. Мы с вами говорили, что через эту проповедь люди обращаются от идолов к Иисусу Христу, обращаются от тьмы к свету. О многом мы с вами уже сказали, читая первую главу первого послания к Фессалоникийцам. Вспомните, пожалуйста, что сказано все это было весьма молодой церкви. Церкви, которая по-настоящему любит Иисуса Христа. И еще одна вещь в заключении. Я хочу, чтобы Христос пришел тогда, когда Он это установил, когда Он это решил. Потому что не Ему менять время своего прихода, а мне и вам менять мою и нашу жизнь. Гряди, Господи, гряди. А мы ждем и трудимся, мотивированные этим ожиданиям. Продолжим в следующий раз. Ну а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.